Морли Каллаген. Рассказ «Деловое предложение». В то лето, когда 12-летний Люк Болдуин приехал жить к своему дяде Генри в дом на берегу речки, рядом с лесопилкой, он постоянно помнил о своем обещании, которое он дал умирающему отцу – стараться быть похожим на дядю во всем. И поэтому он пристально наблюдал за ним. Дядя Генри, который служил управляющим на лесопильном заводике, был высокий, плотный человек, весом чуть меньше 100 килограммов. Кожа лица у него была обветренная, кирпичного цвета. Хотя он производил впечатление очень крепкого человека, здоровье у него было неважное. Его донимали боли в спине и плечах, которые ставили в тупик докторов. Самое первое, что Люк узнал о дяде, было то, что все его уважали. Когда он разговаривал со своими рабочими с лесопилки, они всегда слушали его почтительно и внимательно. Его жена Хелен, тетка Люка, добродушная, полная женщина, очень простая, иногда говорила племяннику: «Старайся быть таким, как твой дядя Генри. Он такой практичный, просто чудо. Во всем он благоразумен, все делает не спеша». По лесопилке Люк ходил за дядей Генри не только потому, что ему нравился чистый свежий запах, который шел от напиленных бревен и кучи опилок. Ему еще нравился твердый, уверенный тон, каким дядя разговаривал с рабочими. Иногда дядя Генри останавливался и рассказывал Люку о разных видах древесины. «Всегда старайся понять суть дела», — говорил он. «Если тебе это удалось, ты будешь знать, что полезно, а от чего пользы не жди, и тогда никто не сможет тебя одурачить». Он показывал Люку, как на лесопилке идет в дело все, что имеет хоть малейшую ценность. Люк слушал его и думал: «Есть ли еще хоть один человек на земле, который так же хорошо знает, от чего будет польза для дела и что можно отшвырнуть за ненадобностью?» Дядя Генри сразу же понял, что Люку нужен велосипед, чтобы ездить в школу, которая находилась за 2 мили от их дома, в городе, и он купил племяннику хороший велосипед. Он знал, что Люку нужна хорошая добротная одежда. Он знал совершенно точно, сколько денег необходимо тете Хелен на хозяйство, знал цену любых товаров, знал, сколько нужно платить за стирку белья для всей семьи. По вечерам Люк сидел в столовой и смотрел, как дядя пишет какие-то цифры в своей черной записной книжке, которую он всегда носил в жилетном кармане. Люк знал, что дядя Генри подсчитывает прибыль от любой сделки, заключенной за день, даже самой незначительной. Люк решил, что когда он вырастет, он тоже станет человеком, которого все уважают за деловой характер. Но, конечно, Люк не мог постоянно наблюдать за дядей и учиться у него. Часто, глядя на дядю Генри, Люк вспоминал отца, и тогда ему делалось одиноко. И он стал придумывать для себя другую, тайную жизнь здесь, на лесопилке. Спутником и другом его была 11-летняя шотландская овчарка по кличке Дэн, слепая на один глаз и слегка хромавшая на левую заднюю лапу. Дэн уже сильно растолстел и стал медлительным. Он очень привязался к Люку. Его единственный глаз был янтарного цвета, шерсть тоже была цвета янтаря. Когда по утрам Люк уезжал в школу, старая овчарка провожала его примерно с 0,5 мили, а когда днем мальчик возвращался домой, Дэн ждал его у ворот. Иногда они играли около мельничной запруды или уходили по берегу ручья к озеру. Люк никогда не чувствовал себя одиноким, когда собака была рядом. На реке у них стояла старая весельная лодка, которая была их пиратским кораблем, они оба были пиратами. Люк подавал команды капитану Дэну, и казалось, что пес понимал их и с энтузиазмом вилял хвостом. Его янтарный глаз был неизменно бдителен, в нем светились ум и одобрение. Потом они забирались в кусты на другом берегу речки и играли в охотников за тиграми. Конечно, старая овчарка была плохим охотником. Она была слишком медлительна и ленива. Дядя Генри не брал ее с собой, даже когда шел охотиться на кроликов и других мелких животных. Они вылезали из кустов, ложились на сыроватый берег реки, покрытый травой, и чувствовали себя друзьями. Люк что-то рассказывал собаке, он говорил серьезно, а овчарка, как ему казалось, улыбалась ему своим единственным глазом. Лежа на траве, Люк поведал собаке много такого, чего он бы не стал рассказывать своему дяде и тете Хелен. И дело не в том, что все, о чем он говорил, было таким уж важным. Он рассказывал о себе то, что рассказал бы отцу или матери, если бы они были живы. Потом друзья шли домой ужинать, а после ужина они обычно спускались с холма к дому мистера Кэмпа и спрашивали старика Кэмпа, можно ли им пойти вместе с ним загонять домой его 4 коров. Старик всегда был рад им. Ему нравилось смотреть, как Люк и овчарка бегали вокруг коров, а мальчику казалось, что они скачут на лошадях по просторам у подножия скалистых гор. Дядя Генри не обращал особого внимания на собаку. Только однажды, споткнувшись о нее на веранде, дядя покачал головой и задумчиво произнес: «Бедняга, она свое отжила. Теперь от нее никакого толку нет, только ест, спит, да под ногами болтается». Однажды, это было в воскресенье, во время летних каникул, вся семья, вернувшись из церкви, пообедала, а потом все вышли на веранду, где спала овчарка. Люк сел на ступеньки веранды, прислонившись спиной к столбу, на которой держалась крыша. Дядя Генри уселся в кресло-качалку, а тетя Хелен устроилась в гамаке. Люк, не отрывая глаз от собаки, похлопал по ступеньке ладонью. Он хлопнул 3 раза. Это был сигнал. Овчарка, подняв голову, с трудом встала, слабо помахала хвостом, показывая, что она услышала, и направилась к Люку через всю веранду. Но собака еще не совсем проснулась, а ее слепой глаз был со стороны качалки. Когда она проходила мимо, ее левая лапа попала под кресло. С ужасным визгом собака прыгнула вниз по ступенькам и, хромая, скрылась за углом. Там она остановилась, потому что услышала шаги Люка, который бежал за ней. Едва Люк дотронулся до собаки рукой, как она успокоилась. Она начала размеренно лизать его руку, как бы прося прощения. «Люк», — позвал дядя Генри резким тоном, — «приведи собаку сюда». Когда мальчик привел овчарку на веранду, дядя кивнул и сказал: «Спасибо, Люк». Потом он вынул сигару, закурил ее, сложил свои большие руки на коленях и начал покачиваться в качалке. Он нахмурился и пристально посмотрел на Дэна. Очевидно, он решал что-то очень важное, что-то, что имело отношение к собаке. «Что случилось, дядя?» — нервно спросил Люк. «Собака совершенно ослепла», — ответил дядя Генри. «Совсем нет», — быстро ответил мальчик. «Просто она повернулась к вашему креслу слепым глазом. Вот и все, дядя». «И зубов у нее уже больше нет», — продолжал дядя Генри, не обращая внимания на слова Люка. Повернувшись к гамаку, он позвал жену. «Хелен, сядь, пожалуйста, я тебе хочу кое-что сказать». Когда тетя поднялась и подошла к нему, он продолжал: «Хелен, я как раз на днях думал об этой собаке. Она не только почти ослепла. Ты заметила, что, когда мы приехали из церкви, она даже не залаяла?» «Это правда, Генри, она не лаяла. Сейчас от нее мало толку, даже как от сторожевой собаки. Бедняга, мне ее так жаль. И для охоты она уже не годится. И потом, тебе не кажется, что она много жрет?» «Да столько, сколько и раньше, Генри». Стало быть, ясно, что эту собаку держать накладно. Пора от нее избавиться. Всегда очень трудно придумать, как избавиться от собаки, Генри. Я как раз об этом думал. Некоторые считают, что лучше всего собаку застрелить. Но у меня уже почти год нет патронов для ружья. Отравить собаку — уж очень тяжелая смерть. Пожалуй, самое простое — утопить ее. Да и времени это много не займет. Я поговорю с кем-нибудь из ребят с лесопилки, попрошу заняться этим делом. Люк бросился на землю, обнял старую овчарку за шею и закричал: «Дядя Генри! Дэн, замечательная собака! Вы не знаете, какая она хорошая!» «Она просто очень старая собака, сынок», — спокойно сказал дядя Генри. «Рано или поздно приходится избавляться от каждой собаки. Надо быть практичным. Я тебе достану щенка, сынок. Маленькую собаку и умную, расход на которую себя оправдает. Этот щенок будет расти вместе с тобой». «Мне не нужен щенок!» — крикнул Люк, отворачиваясь. Собака закружилась вокруг него, залаяла. Потом она начала лизать затылок Люка своим длинным розовым языком. Тетя Хелен, поймав взгляд мужа, приложила палец к губам. «Старые собаки, вроде нашего Дэна, часто уходят в кусты, как бы подыскивая место, куда они придут умирать. Ведь правда, Генри?» «Верно», — быстро согласился он. «По правде говоря, когда Дэн вчера куда-то исчез, я об этом подумал». Он зевнул и, казалось, забыл о собаке. Но Люку было страшно, потому что он знал характер дяди. Он знал, что если дядя решил, что от собаки нет проку и что нужно избавиться от нее, он будет стыдиться самого себя, если не сделает этого по каким-то сентиментальным соображениям. В глубине души Люк сознавал, что ему не удастся разжалобить дядю Генри, и он решил, что ему остается только спрятать собаку от дяди, увести ее из дома, кормить, когда поблизости не будет дяди Генри. На следующий день около полудня Люк увидел, как дядя шел с лесопилки, направляясь к дому, и рядом с ним шел старый рабочий Сэм Картер. Сэм Картер был человек лет 60, мрачный, сутулый, тугодум с седой бородой. Он носил голубой комбинезон и рубашку такого же цвета. Люк вдруг увидел, как дядя дал Сэму сигару, и тот положил ее в карман. Люк никогда раньше не видел, чтобы дядя давал Сэму сигары или просто обращал на него внимание. После обеда дядя Генри сказал, как бы между прочим, чтобы Люк взял свой велосипед и съездил в город купить ему сигар. «Я возьму с собой Дэна», — сказал мальчик. «Лучше не надо, сынок», — ответил дядя. «Тогда у тебя весь день до вечера уйдет на то, чтобы съездить в город. Мне нужны сигары. Ну, поезжай, Люк». Тон дяди был таким обыденным, и Люк почти поверил, что дядя не собирается отделаться от него. Конечно, он должен был сделать то, что ему было сказано. Он еще ни разу не осмелился не выполнить распоряжение дяди. Но когда он сел на велосипед и проехал почти четверть мили по тропинке, которая шла вдоль берега реки до самой дороги, ведущей в город, он вдруг опять вспомнил эту сцену, как дядя Генри дал старику Картеру сигару. Люка охватило беспокойство. Он затормозил, слез с велосипеда и в раздумье остановился на дороге, залитой солнцем. Старик Картер был сухой человек, ко всему безразличный. Уж он-то не пожалеет собаку. И Люк вдруг почувствовал, что не может ехать в город, пока не убедится, что с овчаркой ничего не случилось в его отсутствие. С того места, где он остановился, Люк мог видеть дом дяди, который стоял на другом конце поля. Люк оставил велосипед в кювете и направился к дому. Он хотел подобраться к нему как можно ближе, чтобы Дэн мог услышать его свист. Он остановился метрах в 50 от дома. Мальчик свистнул и подождал, но собаки нигде не было видно. Может быть, она спит перед домом или даже убежала на лесопилку? Свистел он тихо, и Дэн мог не услышать свист из-за громкого визга пил. Несколько минут Люк никак не мог придумать, что же делать. Потом решил вернуться на дорогу, сесть на велосипед и вернуться к тому месту, где тропинка скрещивалась с дорогой. Там он мог оставить велосипед, подняться вверх по тропе и, прячась в высокой траве, пробраться почти до самого дома. Оттуда можно было видеть фасад дома и лесопилку, оставаясь незамеченным. Он проехал по тропинке 100 метров, и когда выбрался на то место, где река круто поворачивала к дому, сердце его затрепетало, и он остановился, как вкопанный. На реке, на самом глубоком месте, покачивалась старая лодка, и в ней сидел Сэм Картер и овчарка. Старик в голубом комбинезоне курил сигару. Собака с довольным видом сидела около него. Время от времени она дружески лизала руку старика. На шее Дэна была веревка. Вся эта картина показалась Люку страшным сном. Все в ней было нереальным. Так все ее участники были довольны, спокойны. Даже дым от сигары вился в воздухе на редкость миролюбиво. Но когда Люк крикнул «Дэн, плыви скорее сюда!» и собака прыгнула в воду, он заметил, что левая рука Сэма была глубоко погружена в воду. В ней он держал веревку, а на конце ее был привязан тяжелый камень. Люк страшно закричал. «Не надо! Прошу вас, не надо!» Но в это время Картер уже бросил камень в воду. Люк крикнул слишком поздно. Из-за визга больших пил на лесопилке старик не расслышал его. И все-таки он чего-то испугался. Картер тупо уставился на берег реки, потом вдруг опустил голову и начал быстро грести к берегу. Люк смотрел на овчарку. Было похоже, будто она собирается нырять на небольшую глубину, только вдруг ее задние лапы забились над поверхностью воды, потом исчезли. Люк смотрел на нее, всхлипывая и дрожа. Он чувствовал, что у него украли счастливую, скрытую от людей сторону его жизни на лесопилке. Он смотрел, как тонет собака, и, казалось, делал все по какому-то заранее обдуманному плану. Шарил в карманах, искал свой складной нож, раскрыл его, стащил штаны, сбросил ботинки, что-то яростно бормоча про себя и моля, чтобы Сэм Картер побыстрее исчез из виду.